Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 267-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами снова в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Это беседа, которую часто называют проповедью в горнице. Мы говорили о том, что здесь проповедуется в горнице. А 15 и 16, ну, конечно же, 17 уже за ее пределами. Мы читали о том, что Иисус называет себя настоящей или истинной виноградной лозой. И нужно быть связанным с Ним, то есть с Иисусом, как с лозой, через рождение свыше и исполнение Святым Духом. Вот эта связь и есть характерная черта каждого верующего человека. Как только мы подменяем эту черту чем-то другим или пытаемся подменить эту черту чем-то другим, мы подменяем самое главное. Дело в том, что эта связь имеет свою цель. В 13 и 14 главах мы с вами видели, что делает для нас Божия благодать. А в 15 главе перед нами наша ответственность. То, что становится ответом или результатом проявления Божьей благодати в нас. Христос хочет, чтобы мы приносили много плода в жизни. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что это за плод. Это плод Святого Духа, который действует в нас. И мы сами не способны приносить вот такой плод. Иисус говорит о трех вещах, которые делает Бог, если ветвь не приносит плод. Во-первых, Бог может отрезать или отсечь эту ветвь. Во-вторых, Он может очистить эту ветвь от всего лишнего. В-третьих, Он дает ветви возможность пребывать на лозе. Я понимаю, что в прошлый раз сказал вещи, которые кому-то из вас были непонятными. Ну, давайте мы вернемся к тому, что уже читали. И я хотел бы здесь углубиться, потому что, ну, это действительно важно. 15 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Обратите, пожалуйста, внимание в 3 стихе. «Вы уже очищены словом». Это настоящая очищающая сила Божьего Слова. И интересно, что в самой Библии, в самом Божьем Слове неоднократно говорится об очищении. Например, апостол Петр говорит во втором своем послании, 1 глава, он перечисляет несколько качеств верующего человека, 7 стих. «В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Опять-таки, мы уже говорили о братолюбии, говорили о любви. И дальше 8 стих. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Вот это плод, это познание Бога. И мы с вами будем говорить сегодня также о том, как этот плод приводит к познанию нашего Господа Иисуса Христа. А теперь о слове и о его очищающей силе. Тот же апостол Петр в 1 главе, 22 и следующих стихах пишет: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Видите, о чем говорит Петр? Вот это та же самая мысль. Возрожденные от нетленного Слова Божия. То есть Слово Божие дает нам возможность вот к этому возрождению. В самом длинном псалме, я думаю, что вы, слушатели наши постоянные особенно, уже знаете, что это 118-й псалом, и он посвящен Слову Божьему. Много там можно было бы прочитать, а я прочитаю только один стих, это 9 стих. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» И обратите, пожалуйста, внимание на слово «в чистоте». Да, это та же самая идея. Ответ – «хранением себя по слову твоему». Во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 1 стих, апостол Павел ведь пишет одно из самых сложных церквей. Церкви, в которой было много проблем. Церкви, которая считала себя лучшей, но была действительно очень проблематичной. А Павел пишет так. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования...» Обетования – Слово Божие, естественно, да? И дальше. «Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Опять-таки на обетовании все основано, на обетовании Божьего Слова. Сегодня есть, к сожалению, немало людей, которые говорят о том, что ну вот я покаялся, я уверовал, теперь я могу жить как угодно, Бог меня все равно любит, принимает. Другие говорят, Бог меня принимает, богословие у меня правильное, но жить я все равно могу как угодно. Однако это, конечно же, далеко не так. И дело не в том, что вы носите под мышкой огромную Библию или стреляете налево и направо библейскими цитатами. Опять-таки, мне доводилось встречать христиан, у которых на каждый день жизни, на каждый случай жизни цитата. Дело не в том, чтобы распылять такие цитаты. Дело в том, чтобы реально читать Библию и изучать ее. Тогда действительно Бог через свое слово нас очищает. Я встречал христиан, причем в очень хороших церквях, которые начинали хмуриться, как только речь заходила о Божьем Слове. Им тяжело, им неприятно. Главный тест заключается в следующем. Вот любит ли человек Божье Слово? Это такая лакмусовая бумажка в нашем отношении к Богу. Любим ли мы Его Слово? Я все-таки не могу не вернуться к 118-му псалму. 68 стих. «Благ и благодетелен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». Видите, начинается с богословия, это такая констатация Божьей благости, но сразу от этого мы переходим к следующей части. «Раз Ты благ, я хочу узнать Твою благость, научи меня Твоим уставам». 72 стих, здесь же, в этом же псалме. «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Вот ни много, ни мало, да, лучше тысяч золота и серебра. Псалмопевец говорит о Слове Божьем, как о главном очищающем средстве для нас сегодня. И невозможно предстать чистым перед Богом, если не очищаться Божьим Словом. Но вернемся с вами к Евангелию от Иоанна, 15 глава, 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Что значит пребывать во Христе? Во-первых, должно быть, как мы уже говорили, постоянное очищение Словом Божьим. Это важно, это нужно соблюдать. Кстати, я отвлекусь здесь все-таки. Ниже, вот здесь же, в этой же главе, 10 стих. «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». То есть, да, это заповедь, которую нужно соблюдать. И ниже, 14 стих. «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Кстати, о друзьях. Есть немало песен, в которых мы поем о том, что Иисус наш друг. и классические, хорошие, известные песни среди них. «Что за друга мы имеем, он нас жизни пробудил». Есть и современные песни о том же. Но понимаем ли мы, что поем? Я тут, наверное, некоторых из вас разочарую. Смотрите, Иисус никогда не говорит «Я ваш друг». Иисус говорит «Вы друзья мои». Как по-вашему, это одно и то же? Или это разные вещи? Мне кажется, что если мы говорим «Иисус мой друг», то мы опускаем его, Иисуса, до своего уровня. Мы его друзья. Он назвал нас друзьями. Это значит, что он поднял нас до своего уровня. Из старых песен, которые знают верующие старшего поколения, гораздо лучше ухватывает эту богословскую истину другая. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. Вот он в центре, он возвышает нас. Смотрите, допустим, я говорю, президент нашей страны – мой друг. Или другая фраза. Президент назвал меня своим другом. Какая из этих двух фраз поднимает меня? Но и это еще не все. Мы друзья его, если исполняем его заповеди. Если не исполняем, то не друзья. И не надо сентиментальничать. В наших христианских текстах, в наших христианских проповедях, как мне кажется, слишком много бывает сентиментальности. Ой, как это красиво, сладко, мило звучит. Нет, Иисус не сентиментальничает. Он говорит, вы мои друзья, если вы исполняете мои заповеди. Возвращаемся к Евангелию от Иоанна, 15 глава, 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Что значит пребывать в любви? Пребывать означает постоянно находиться. Невозможно жить как язычник всю неделю или жить по-мирски всю неделю, а потом приходить и служить Господу в воскресенье. Так не бывает. Должно быть постоянное общение. Ветвь не может находиться на лозе, потом пойти куда-то погулять, потом вернуться опять на лозу. Этого пребывания либо нет, либо оно есть. Но идем дальше. Иисус говорит о себе «Я лоза», а о нас говорит «Вы ветви». Да, у нас остается воля, у нас остается возможность нарушить эти слова. Я только что сказал, что ветвь не может пойти погулять, потом вернуться. И как бы сейчас я противоречу тому, что сказал только что. Не может без последствий. Последствия будут. Эти последствия отражаются на наших отношениях с Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, мне говорят, почему вы решили, что это, вот особенно, когда речь идет об отрезании, об подрезании ветвей, почему вы решили, что это про принесение плода, про проявление плода Духа, а не про спасение? Может быть, это про спасение? Если мы с вами не поступаем так, как хочет Бог, то мы рискуем потерять это спасение. Я знаю, что это не про спасение, а про наше принесение плода. Я знаю, например, потому, что знает об этом и апостол Павел. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, начнем с 12 стиха. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Я уверен, что в небесах будет немало христиан, от которых будет пахнуть дымком. Их дела были поддельными. И когда человек начинает строить из дерева, из соломы, все это сгорает. Но сам человек спасется. Речь не о спасении, речь о принесении плода. Кто-то скажет на это: ну, значит, можно и ничего не делать. Если ваша главная задача просто спастись, то да. Но тогда это означает, что вы не знаете Бога. Вы не любите Его. И вы не хотите ответить на Его любовь. Тогда это означает, что спасение для вас лишь механическое действие. Оно никогда не было механическим действием. С одной стороны, человек, который не делает дела, в котором не проявляется действие Духа Святого, у него есть уверенность в спасении, да. Но с другой стороны, если Дух Святой в нем не проявляется, то, может быть, он в нем и не живет. Давайте будем здесь очень-очень аккуратны, чтобы не начать говорить дерзкие и несправедливые вещи. Я видел людей, которые жили действительно как язычники и называли себя христианами. Самое печальное, что многие сегодня полагают, будто нормальная христианская жизнь – это и есть посредственность. Но это не так. Мы вернемся к тому, что уже говорили. Нормальная христианская жизнь – это принесение плода. Вот нормально для христианина приносить плод. Если вы не приносите плод, то в жизни что-то не так. Еще одна фраза, которую хотелось бы прокомментировать, это тоже слова Иисуса из той же 15 главы. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Это молитва, которой мы молимся не ради себя, но ради Божьей славы. Это не про то, что я что-то очень-очень хочу. Это про то, что Бог прославляется. Еще одну важную вещь говорит он здесь же, в этой же главе, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Бог хочет, чтобы мы радовались. Знаете, я очень опасаюсь занудно скучных христиан, у которых нет чувства юмора, а только Библия тяжелая и библейские цитаты на все случаи жизни. Они не могут поговорить ни о чем больше. Они не могут пошутить, они не могут поддержать. Друзья, если у вас есть настоящее общение со Христом, то в этом общении будет также и радость. Она будет проявляться в вас, это часть плода Святого Духа. 12 стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И, кстати говоря, зачастую вот эти скучные христиане, у которых все сверхсерьезно, преуспевают, знаете, в чем? Чтобы поедать друг друга. Но если мы поедаем друг друга, то Дух Святой в нас не действует. Настоящую радость производит нас Святой Дух. И также любовь к другим, любовь друг к другу, может производить в нас только Святой Дух. Никакого другого способа, никакой другой возможности нет. Идем дальше. Мы с вами уже читали эту фразу, я перечитаю еще раз. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Опять-таки, «Я вас назвал, я вас призвал», 16 стих, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца во имя Мое, Он дал вам». Опять вот об этом. Пребывание во Христе, плодоношение, принесение плода и молитва по Божьему Слову, на которую Бог отвечает. Вот это вещи, которые действительно пересекаются. 17 стих. «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Про то, что «да любите друг друга», мы с вами уже читали. А теперь про отношения с миром. Вот про эту ненависть. Мир не принимает нас, потому что чувствует в нас не своих. 19 стих. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Мир не видит в нас своих, точно так же, как мир не видел во Христе своего. И знаете, я очень напрягаюсь, когда вижу христианина, которого действительно любит, принимает мир. Пастор, которого везде зовут, которого везде ждут. Я понимаю, что люди часто говорят, ну я иду туда для того, чтобы говорить Евангелие, для того, чтобы свидетельствовать Евангелие. Часто это бывает обольщением на самом деле. Только мы сами можем ответить перед Богом честно на вопрос. Я иду туда для того, чтобы проповедовать Евангелие, или мне просто очень нравится, что меня принимают. 20 стих. «Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Вот не надейтесь, что вам, нет, что нам с вами будет проще, чем Христу. Эти испытания могут быть другие, но эти испытания придут. И когда нас отвергают, когда нас не принимают, можно четко знать, почему это так. 22 стих. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Мне часто задают вопросы о людях в языческих странах, которые никогда не слышали Евангелия. Знаете, я думаю, что и в аду тоже будет определенная система наказания, больше или меньше. Я понимаю, что тяжело будет человеку, который всю жизнь не слышал о Господе. Будет ли он потерян? Да, будет. Я знаю это на основе Священного Писания. Но гораздо тяжелее будет человеку, который слышал о Господе и сказал «нет». Я иногда говорю на своих проповедях так. Я говорю, друзья, если сейчас вы сказали «нет» после того, как услышали Евангелие от меня, то я теперь стал вашим худшим врагом. Потому что теперь уже отмазки у вас не остается. 24 стих. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». Это к вопросу, между прочим, друзья, о том, что ну вот, если бы христиане все жили правильно, мы бы веровали, как говорят некоторые. Нет, не веровали бы. Иисус сотворил среди них великие дела, а все равно не веруют. 25 стих. «Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Об утешителе и о свидетельстве. Мы с вами поговорим в следующий раз. Это чрезвычайно важные вещи, потому что Иисус не оставляет нас одних. Это тот самый Дух, который производит в нас плод. Это тот самый Дух, благодаря которому мы можем приносить плод. Этот же Дух свидетельствует и ведет нас вперед. Но об этом, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго. Это благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.